Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Алексей Пичугин, я Алла Митрофанова. И напомню, в гостях у нас сегодня протоиерей Валерий Баранов, штатный священник Центра помощи людям с заболеванием БАС, и Оксана Орлова, психотерапевт, эксперт фонда «Живи сейчас», консультант службы БАС Марфа-Мариинского медицинского центра. Оксана, вы сказали, что ведете группу поддержки для родственников, mm-hmm. людей, которые страдают этим заболеванием. Мне кажется, что это тоже такая, ну, особая категория людей, которые не отказываются от своего близкого человека в эту трудную минуту. Они стараются максимально, наоборот, обеспечить ему комфорт и предоставить какие-то, создать вокруг него условия, чтобы он до последнего мог как-то работать, что-то делать, чувствовать себя нужным и реализованным. Что для таких людей, в таких ситуациях для родственников бывает особенно важно понимать, как вы считаете?
Важно понимать, что родственники находятся в одной связке с этим человеком. И человек, который болеет БАС, зависит от этих родственников. И это всегда палка о двух концах. С одной стороны, это некое все время отодвигание себя, когда действительно вот он умирает, и для него важнее что-то, да, я себя могу попридержать. А с другой стороны, все время настаивать на том, что я тоже живой человек. Очень часто у родственников, которые ухаживают за нашими пациентами, возникает чувство вины про то, что, ну, фактически они продолжают жить, а здесь другой человек, вот близкий, любимый человек уходит из жизни. Это сложные переживания, на этом чувство вины люди начинают себя просто поедать и всячески разрушать себя.
Наверное, у пациентов тоже чувство вины бывает.
Конечно, это всегда с двух сторон. Там, и один человек чувствует, что он таким не может оказать какую-то функциональную помощь. Ну, как часто наши люди говорят, что вот я чувствую себя балластом, да, который ничего не может сделать. И тогда родственник начинает искать те ресурсы, говорить, что там ты мне важен, просто с тобой разговаривать, мне важно там, как ты относишься, мне там, ну, много всяких новых каких-то жизненных ресурсов здесь находится, совершенно меняется, может поменяться качество общения между ними, да, вот, а про родственников самих, конечно же, здесь такая тема про то, что бывает сдерживаем какой-то гнев, например, он там терпит, потом срывается, кричит, чувствует вину, ну что же это я себе такое позволяю, опять начинает пружинка сжиматься, и вот такой цикл, по которому ходит родственник. И, собственно, группа поддержки, это, во-первых, для того, чтобы они увидели, что не только они одни такие, что эта ситуация понятная, что переживания, они, ну, такие знакомые, что он не один в этой ситуации. Ну, вот. И, во-вторых, ну, как-то легализовать, что действительно там он, может быть, что-то имеет право сделать для себя. Вот, например, наш фонд там предоставляет иногда каких-то там сиделок сменных, например, которые могут на час, на два прийти помочь. Но, понимаете, человек-родственник часто просто не позволяет себе уйти на этот час-два.
Да. Он прямо... Работа. Ну, понятно же, что люди работают.
А спать люди хотят, а это круглосуточный уход. И просто бывает так, что ты в этом спасательстве настолько хоронишь себя раньше фактически, чем все это происходит, что ты фактически сам уже не живешь. И когда тебе говорят, ну, там, давай, там, полчаса, иди там с подружкой кофе попей. А нет, я не могу оставить. И вот все время такая привязка.
Самое время, наверное, ваши контакты, координаты дать, потому что... Все то, о чем вы говорите, может быть, сподвигнет кого-то и помочь фонду. Сайт ilsfond.ru, правильно?
Да, все правильно.
ilsfond.ru через U, не фонд, а получается фонд, да. Там есть раздел «Сделать пожертвование». Как помочь, там пожертвование. Здесь нету коротких номеров телефонов, просто через сайт перевод суммой. Ну и здесь же рассказывается, как стать волонтером. Быть может, кто-то захочет помочь таким образом.
Да, у нас бывают добровольцы, которые иногда приходят в семью и разговаривают, иногда позволяют, помогают людям выйти на улицу погулять, когда есть такая возможность, сменить где-то там собакой, выйти где-то что-то с детьми помочь, потому что вся семья задействована, и бывает просто нужен какой-то человек со стороны, как такое свежее дыхание, когда семья чуть-чуть переключается.
Нас волонтеры, вот женщины эти оказались, развозили, нас целыми днями тратили, мы подарки рождественские, очень прекрасные женщины, на дорогих машинах, они свое время уделили именно вот так, чтобы принять участие. С нами заходили вместе к этим людям. Да. Но я хотел добавить, что территориально это вот больница находится в Свидетель Алексей, там отдел у нас, там Аня Касьянова.
На Ленинском проспекте.
На Ленинском проспекте, да. Так что...
Бывшая Пятая Градская.
Бывшая Пятая Градская, да.
А вы единственный священник в Москве, который занимается пациентами?
У нас еще отец Антоний периодически привлекается.
Отец Антоний, да. Игнатьев, да.
Да, mm-hmm. Так что нет, ну, просто я как-то уже...
Постоянно наш такой
батюшка. Владыка Пантелеймон у нас опекает, да, Шатов, да, вот благословил этого благословения, я занимаюсь.
Ну, я так понимаю, что для ваших пациентов все это бесплатно? Все, что вы делаете.
Да, конечно. То есть, если у нас есть возможность, вот опять же, вы сказали, что можно помощь оказать. То есть, есть целевая помощь, например, на сиделок, на аппараты, которые поддерживают такую жизнь, качество жизни людей. Да. И, собственно, люди, которые обращаются в фонд, у них есть возможность это получить или стать в очередь получить.
Это принцип, безвозмездно.
А мы вас представляем как штатного священника Центра помощи БАС. То есть, вы официально, ваше место служения – это этот центр.
Да, больница. Святитель Алексея, да, там понятно. Вот это у нас отдел.
Еще раз напомним адрес сайта, на котором можно сделать пожертвования. Работает это так. Люди жертвуют деньги, а вы потом эти деньги тратите на оборудование, на сиделок, на лекарства, на то, чтобы обеспечить людям с заболеванием БАС максимально комфортное...
Да, качество жизни.
Качество жизни, говорить. Да, просто обеспечить им. Да. Комфортное пребывание здесь.
Да, это правда.
Да. Ага. Адрес сайта healthfound.com. .ru. То есть первая буква A, потом L, потом S, потом слово фонд через...
Фонд.
Да.
F-U-N-D.
Да, .ru. Вы знаете, когда речь заходит о таких серьезных вещах в жизни, таких серьезных испытаниях, то, ну, опять же, понимаете, вот этот вот вопрос, за что или для чего, он возникает в голове как-то, ну, сам собою, что ли. И в поисках ответа на него кто-то для себя начинает понимать, ну, все мы знаем, что человек не только смертен, еще и внезапно смертен. Вот. И просто кто-то знает, сколько ему осталось, а кто-то нет. В этом принципиальная разница. Но все равно вот на этом пути у нас как-то обостряется, что ли, когда начинаешь на такие вещи думать, как-то пытаться размышлять об этом, обостряется, ну, ощущение того, что надо как-то выстраивать, что ли, свои отношения не только здесь, но и там. Вот с тем, что будет там. А про то, что там, мы на самом деле, живя здесь, ну, практически ничего не знаем. И как здесь быть? Вот как в такой сложной ситуации почувствовать, что ли, присутствие Бога? Понять, что это возможно, что это реальность, что это другое измерение нашей жизни, но уже здесь, а не только там.
Ну да, как апостол Павел писал в своих посланиях, что это ни ухо не слышало, ни око не видело человеческое, и невозможно это человеческими терминами описать, быв там, он о себе говорит. Вот. Поэтому те состояния, как некое иное измерение, которое человек должен быть здесь, готовить, чтобы прийти туда. Вот. Но известно, что Бог делает через людей и проявляет свои силы, да, поэтому вот я некоторым больным говорю, смотрите, сколько людей к вам приходит. То координатор, то священник, то медсестра. У нас, кстати, вот медсестра, вот Лариса Борисенко, да, она сама много лет с мужем, да, болящим была, потом она решила посвятить свою жизнь помощи другим людям этим. И стала вот штатным тоже у нас медсестра, которая посещает, учит уходу, там свои нюансы, все есть. Вот, поэтому я говорю, смотрите, сколько людей вокруг с вами вместе. И я замечаю, когда вот мы приходим, там несколько человек собирается, они прям, люди просветляются, когда вот видят, что чай сажают пить, там, значит, вот такие вот, для них это очень значимо, участие других людей в этой ситуации. Хотя, может быть, до этого они были совершенно простые люди, как бы такие, да, ну, никак. И тут вдруг столько внимания им уделяется, как просто как человек, который, ну, ничем бы особо такого в обычных условиях и не привлек бы себя с такого внимания. Ну, вот Бог попустил,
быть,
да.
Может это правда разница вообще с медицинским подходом, что обычно бывает такой пациент, там номер какой-то, фамилия. Она просто как-то по-человечески. Ну, потому что всех знаешь, в принципе, и какое-то человеческое общение происходит.
Да, уже начинаешь жить и знаешь, что там происходит. Месяц не бывая, уже начинаешь думать, надо пройти, надо позвонить, надо навестить, посмотреть, как что. И для них это тоже очень важно. Да.
А расскажите про Викторию Петрову, про вашего президента. У нее же совершенно уникальная такая тоже история жизни. Она человек, я так понимаю, очень активный. При этом с 2013 года у нее этот диагноз БАС.
Да, и она, я так понимаю, правда, раньше даже никогда я не слышала про это заболевание тоже. Это сначала был такой шок для
меня. А сколько лет уже?
Ну, с 13-го года диагностировано, да, сейчас 17-е. Да. И, ну, заболевание прогрессирует, и я думаю, что для нее, конечно, ну, качество жизни сильно меняется, но при этом она находит в себе какие-то ресурсы участвовать.
Не сдаётся.
Да, она вообще очень какой-то такой, на солнышко.
Человек такой, да.
И, ну, там большая команда, которая ей помогает тоже, и такие близкие друзья у нее есть очень хорошие. Ну, в общем, она, правда, такой энерджайзер наш.
Я хотел рассказать случай, когда в самую Южную Бутово поехал в воскресный день, и там долго искал что-то, как всегда, и так внутрь даже раздражение немножко. Ну что ж, я трачу столько, вот этот день такой там проходит, и попал, потом нашел эти люди, мои ровесники, там 50, там по 2 года им, вот, супруги. Муж лежит совершенно недвижимый, да, жена работает на удалении, там она благоактер, да, то есть она вот, как вы, все время ему посвящает. И я вдруг ощутил такую трогательную заботу, нежность, вот, может быть, они были был он здоровым, может, там мы поругались, как обычно, и что-то, как обычно, или, да, но и вот это, и у меня сразу вот это пропало все, и внутренний такой, знаете, мир какой-то, что люди могут, и я вижу такие примеры самоотверженности, такое самопожертвование других людей, супругов, родных, близких, которые вот в других обстоятельствах они даже, может, не проявили бы. Как владыка Пантелеймон нам сказал, вот встреча была с ним, что люди у нас спасаются двумя способами. Одни болеют сами болезнями, а другие ухаживают за ними. Вот, и этим тоже.
Ну, я надеюсь, что есть еще какие-то способы.
Надеюсь.
Только такие.
О нашей службе. О нашей службе.
В вашей службе, да.
Да, вот что мы занимаемся, чем.
А почему вот вы связываете болезнь и вы говорите о спасении души, когда говорите про спасение, верно?
Болезнь, вы сами заметили, что мы таким темпом тут живем, мы настолько у нас все как бы галопом скачем, а человек, когда постепенно отключается его Господь, он же и начинает раздумывать, размышлять о прошлом, о настоящем, о будущем. Некоторые, вот я всегда дарю, стараюсь, Новый Завет на русском языке, да, читают, и они первый раз. Это же болезнь, в общем-то, случайный выбор, да, и что среди них будут верующие люди церковные, очень мало. На самом деле приходят вот так многие, и подчищаются, и соборуются, да, ты как бы начинаешь жить какой-то внутренней жизнью тоже, осознанной, да, так вот, где-то есть, да, где-то церковь есть, а где-то я, ну, вроде мы все крещенные там, да, вот. Недавно крестил даже человека в больнице, 68 лет, который осознанно вот с этой больницы решил, вот, размышляя так, интеллигентный человек, там, физик такой, вот, и он вот крестился, и вот сейчас будем его навещать дальше.
А мне очень интересно, как быть людям с этим заболеванием в регионах. В больших городах, конечно, есть ваш фонд, есть службы. Я думаю, что в больших городах, даже российских, ну, наверняка как-то эта проблема, но она не решается, но, по крайней мере, ей занимаются. А вот в маленьких городках, да, вот живет в маленьком городке с населением 10 тысяч человек больной.
Во-первых, у нас есть достижение, что в Санкт-Петербурге открылась тоже служба БАСа, и они приезжали к нам, перенимали опыт, и сейчас у них есть и свои клиники, и своя служба. Это прям мы очень рады. Это не так давно произошло, прям какой для нас праздник такой. А бывает так, что приезжают к нам люди из регионов, либо чтобы продиагностироваться, и приходят к нам люди уже потом из больницы, когда им поставили диагноз. А, либо действительно как-то находят нас родственники пациентов, которые в других городах, а, например, родственники находятся в Москве. Приходят сначала нас послушать, потом, может быть, если есть возможность привести человека. Но вообще, конечно, как правило, дальше мы находим врачей, которые ведут этих людей, и пытаемся просветить. Вот мы все думаем про какие-то вебинары, может быть, какие-то образовательные, просто хотя бы, чтобы люди знали, что это, как вообще
происходит. Да, но я скорее имею в виду какую-то адресную помощь. Вот человек, он же, ему обратиться толком некуда, и доехать до Москвы это практически нереально, особенно, да, даже если это несколько сотен километров. Вот как быть? Ведь условия, я так понимаю, что даже в местных больницах никаких для таких пациентов.
Как правило, никаких. На самом деле, конечно, эта ситуация, она аховая. И действительно для людей фактически некуда идти. Ну, только там, не знаю, памятки какие-то читать, вот то, что мы пишем, какие-то тексты. Бывает часто в регионах, там 10 тысяч человек, там вообще никакой помощи нет. Это правда. И поэтому, собственно, мы пытаемся хоть чуть-чуть этот мир растрясти, как-то, чтобы обратить внимание, и поэтому всякие акции проводим, чтобы люди знали, слышали, обращались за какой-то информацией хотя бы, читали там как-то врачам что-то давали. Ну, то есть, чтобы это была просветительская деятельность, а дальше уже все пойдет.
Оксана, вы психолог, отец Валерий, а вы священник. А бывает такое, что вы у этих людей можете чему-то научиться, у ваших пациентов фактически?
Более того, я скажу, что, в общем-то, я понял, что это Бог меня удостоил такой, такого доли, такого участия, что я через них учусь на самом деле. Вот каждый из них дает мне что-то. И если бы я это не делал и не был бы, то я был бы, наверное, другим все-таки человеком. И вот это общение с ними, оно на... взаимно, так сказать, дает. И, ну, я считаю, даже больше для меня. Это вот как для того, чтобы быть всегда рядом, рядом с людьми, с теми, кто, где страдает. Я понимаю одно, что если мы хотим, чтобы нам Творец помогал, Бог, да, что и мы должны помогать тем, кому хуже, чем нас, нам сейчас, вот, да. То есть мы должны проявлять свою жертвенность такой в этом мире. Потому что вот так устроен этот мир, да. Вот всегда вспоминаю песню, помните, там, Алла Пугачева поет, этот мир придуман не нами, этот мир придуман не мной. А в конце завершается, одно лишь средство есть – любить друг друга сильней. Вот, помните, это
зацепим, да, Александр? Да, пусть тучи разогнать не можем, да, рукой, но можем, да, любить, да, друг друга сильнее.
Сильней. Вот и в этом секрет великий любви. Да, ну, Бог есть любовь, как написал Иоанн Богослов, да. Вот она проявляется так. Истинная любовь.
Ну,
да.
Для меня, конечно, тоже это колоссальное изменение меня и как человека, изменение моей работы и каких-то фокусов внимания в жизни, безусловно. И те разговоры, когда я консультирую или когда я там веду какой-то прием и с самими пациентами, и с людьми, которые помогают им, с родственниками, у меня оказывает, конечно, колоссальное воздействие. И я очень дорожу этими разговорами, потому что вижу ситуацию, знаете, вижу те случаи, когда, с которым я в другой бы ситуации совсем не столкнулась бы с этим. Когда люди уже напрямую говорят о том, там, где у них там душевная боль, где у них какая-то надежда, где какая-то обида, где какая-то связь, которая там их подпитывает. Вот, например, приходит, вот, там, последний раз приходила ко мне семья, которая, ну, там 40 лет вместе. И вот они такие два дуванчика, такие друг с друга пылинки сдувают, и непонятно, там говорят, нет, вот вы о нем позаботьтесь, поговорите с ним, нет, вы там с ней поговорите. Да-да-да, и вот они прям вот друг про друга.
А кто-то из них болен, да?
Да, один из них болен. Да, и, знаете, это настолько, ну, трогает, настолько поражает, и какое-то их мужество, и какая-то честность встречаться с этим, и как-то нести эту ношу. Ну, мне кажется, я не знаю, как я умру, например. Я все время задаю себе вопрос, там, боюсь ли я смерти. А вот смогла бы я так или нет? Я бы там, или смогла душничала, то есть нет же какой-то гарантии, да? Но во всяком случае эти вопросы и ощущение жизни, оно какое-то другое стало.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Валерий Баранов, штатный священник Центра помощи больным БАС. Оксана Орлова, психотерапевт, эксперт фонда «Живи сейчас», консультант службы БАС Марфо-Мариинского медицинского центра. А есть младенцы с БАС?
Нет, младенцев нет. У нас самый молодой пациент, сколько, 16 было лет,
по-моему? Ну, вот это у нас очень такая Татьяна Шестимирова, ей 23 года, она и диагностировали, да, она еще даже родила еще сына через 2 года, да, после начала, ну, такой, ну, медленный. И сейчас она у вас 18 лет, мы ее навещали, дарили, муж пишет стихи сам, вот. Ее буквально носит на руках. Он устроил так все, у него какие-то там приспособления, то есть вот такое, они выезжают куда-то постоянно, то есть они вот живут такой жизнью, что никак.
Как правило, раньше считалось, что болезнь – это болезнь второй половины жизни, угу. Но то, что мы сейчас наблюдаем, что болезнь молодеет. То ли это диагностировать стали распознавать лучше, то ли действительно начали болеть молодые люди.
Ну вот я читал, что есть, ну не младенцы, конечно, даже не совсем дети, но подростки, с подросткового возраста. Поэтому удивительно, почему это в переходном возрасте как-то меняется организм, что становится возможным такое заболевание?
Я уверена, что никто вам это не скажет. Я знаю, у нас, по-моему, то ли 16, то ли 18 лет у нас был мальчик-пациент, это, по-моему, самый молодой, который в нашей службе был. Но это, скажем так, уникальная ситуация, потому что все-таки это, да, редкий случай, то есть 23-24.
Подождем, может быть, все-таки очень хочется, чтобы это произошло, чтобы нашли ответ на вопрос, как это происходит, и как, главное, как остановить это заболевание, но... Отец Валерий, а можно к вам, как к священнику, вопрос? А как вы считаете, а как нам не сталкиваясь с подобными ситуациями в жизни, научиться такому отношению друг к другу, о котором рассказываете вы, рассказывает Оксана, то, что вы наблюдаете у ваших пациентов, их отношения с близкими, как они сдувают друг с друга пылинки, как они друг о друге заботятся, как начинает проявляться в каком-то совершенно другом качестве любовь. Не любовь, вот как «дай», да, там «я», одно большое «я», которое внутри тебя раздувается, и вот этот потребитель начинает выжирать другого человека. А любовь как потребность отдавать, что ли, причем обоюдная.
Да. Отдавая, приобретаем. Так вот человек устроен, что чем больше он расточает из себя такого вот милосердия и любви, тем больше он, в конце концов, получает, да. И не зря же вот и Серафим Саровский говорил: спасись сам, вокруг тебя спасутся тысячи людей, то есть мир духа стяжать надо в себе. И вот это вот внутреннее состояние надо всегда смотреть, есть ли у нас мир внутренний такой. И когда мир есть, люди вот просто тянутся к таким личным, которые, личностям, которые вот такой, имеют возможность стяжать такой дух мирен. И они их как бы дают основу жизни и такого спокойствия внутреннего, да, несмотря на все то, что происходит и вокруг, во внешнем этом мире, да. Поэтому вот есть, вот Творец попустил быть рядом вот этими людьми, этих людей быть рядом с нами. Это как и кто ближний, как Евангелие, да, тот, кто рядом с тобой сейчас находится. То есть это неспроста. То есть мы здесь должны проявлять свою заботу, независимо, что человек болеет, там не болеет, каком-то у него соучастие друг друга. Вот. И человек так вот устроен, что он должен этим себя и поднимать над этим существованием, не уподобляться скотам бессмысленным, которые имеют там такие функции только там поесть, попить там и что-то так, еще какие-то, а и внутреннюю духовную жизнь свою жить, там, насыщенной такой полной жизнью. А это дает только вот такое самопожертвование. Никакие там чтения различных, много-много прочитать можно, но если мы ничего не будем делать, реально помогая другим вот проявлять такие свои делом, ведь вера без дел мертва, на самом деле, у вас радио «Вера» называется, да, и вы тоже делаете большое дело, и вот и приглашаете людей, которые тоже в этом участвуют. Поэтому вот и через дела такие проявляются, и наша вера проявляется в этом, вот нашими делами милосердия. Вот. И вот об этом я хотел сказать, это очень значимо.
Оксана, а вам как психологу можно тогда такой же вопрос адресовать? Потому что священник и психолог, они все-таки немножечко по-разному, как мне кажется, ответили бы. Отец Валерий говорит о духовных аспектах, а все-таки вы, наверное, о душевных, о механизмах работы нашей психики. Вот как этого достичь, чтобы научиться так любить, как умеют любить эти люди? При этом вот нам обязательно для этого в каких-то крайних ситуациях оказываться? Или все-таки есть какие-то внутри нас ресурсы, которые могут нам позволить действительно научиться любить?
Знаете, конечно, это большой вопрос такой про любовь и про возможность распознать как другому человеку, что, может быть, он не по злобе душевно что-то с ним происходит, а есть какая-то его боль внутренняя, его какая-то потребность, его нехватка, и понимать, что с ним происходит, видеть его как равного, как другого, не желая его исправить. Конечно, это такие громкие слова, да, но дальше уже на практике нужно разбираться, что происходит с каждым человеком. Конечно, нам бы не хотелось умирать для того, чтобы другой любил нас или обращал внимание, или заботился о нас. Ну, я, с своей стороны, считаю, что собственным примером, разговорами, вот, например, там, мои друзья раньше как-то про смерть вообще там тему не поднимали. Сейчас мы уже так легко про все это говорим. И, ну, все равно какой-то такой, оказывается, мир, который вокруг меняется. И мне кажется, что чем взрослее становимся, мы тем мы как-то больше начинаем задавать вопросов и про свою жизнь. Потом у нас есть у всех родители, которые в какой-то момент стареют и обнаруживают, что страшно их потерять. То есть вообще это первое такое столкновение с тем, что люди не вечные, ну, что все-таки это заканчивается, а там душа, она так сложно уловима, да, и оказывается такой подвижный такой, да. И получается тогда, что человеку, ну, правда, оказывается, достаточно страшно потерять близкого. И обычно это идет на самом деле, через страх. Сначала бывает страх, что там что-то сделать, а то что? А то там не получится, а то там крайняя точка, там он умрет или я умру. И потом начинаешь двигаться в эту сторону, говорит, ну, это же правда, мы все когда-то умрем. И дальше тогда что? Ну, давайте тогда прямо смотреть на эту ситуацию и как в зависимости от этого строим свою жизнь.
Ну, хотел бы сказать, да, что, допустим, когда все это начиналось, наши вот такие вот посещения паллиативные, да, и мне такой был, ну, приходя к человеку, начинать, допустим, разговор, ну, как-то, вот мы все умрем. Вот сейчас, сейчас, сейчас изобретут лекарства, да, вот сейчас, сейчас. То есть и другое, одно неверно.
Мимо.
Поэтому мимо, да, попадает, правильно вы сказали. Поэтому надо, я всегда узнаю о прошлой жизни. Чем занимался человек персонально, какие-то общие у нас интересы были там и что-то. И когда человек вот раскрывается, начинает, он немножко... раскрепощается и успокаивается, да, когда вспоминает, какие-то вот походят. И тут мы, вот, мы можем подойти к уже к какому-то восприятию Бога, да, в смысле его проявления, да, почему так вот устроен, почему какие-то ограничения нам временные, да, Господь там положил там сначала 120 лет после потопных, потом там 70-80, как Моисею, да, сказал, да, ну вот в таких рамках мы живем. Но тем не менее, я, вот у нас есть 80-летние болящие, да, ну, и они с таким же переживанием относятся к своему состоянию, как и 30-летние.
Да, то есть еще важно, кстати, на каком этапе жизни, ну, понимаете, когда логически там заболевает пожилой человек, то, в общем, он уже как готов к этому, да, а когда ты только на взлете, когда фактически ты только отучился, у тебя только карьера начала строиться, только там маленькие дети, вот надо бы воспитывать, и здесь вот появляется болезнь, это, конечно, совершенно другое состояние, ты совершенно не готов, у тебя были другие планы на жизнь вообще-то, да, и тогда ты как-то свою жизнь так перестраиваешь, инвентаризируешь как-то по-другому, какие-то акценты расставляешь, смысл, это, ну, совсем по-другому звучит.
Я хочу сказать, что тут, кажется, все внезапно происходит, да, и вот в чем застанутому сужу. Ну, у нас по статистике даже ДТП погибает там больше 30 тысяч в год.
Ну, это тут вообще внезапно.
Внезапность, да, самого. И мы вот как-то вот не особо-то ни с вами, ни с ними разговаривали, что вот как же так, вот это все. Ну, считается, что это, да, форс-мажор, так случилось. А болезнь – это вот проявление такого форс-мажора, который вот в этой жизни есть, во всех проявлениях мы с вами, да. Поэтому тут надо так относиться к этому.
У нас еще когда-то наши коллеги проводили с нами тренинг и спрашивали у нас, у самих, а вот вы бы сами, как хотели, вот если вот хотели бы сразу умереть, вот какой-то внезапно.
Это нормальный вопрос?
Ну, чушь, стесняться.
Ну, в общем-то, конечно.
То есть, в общем-то, уже такой прямой вопрос. Это вопрос к нам обращенный, к нашей службе. Либо вы хотели бы, чтобы вы знали, что через какое-то время вы умрете, но, во всяком случае, чтобы у вас кусок времени оставался. И на самом деле, это правда, как каждый решает. Хотим мы, чтобы мы там во сне резко умерли неожиданно, да? Либо хотим мы какой-то временной интервал, когда мы успеем что-то доделать, дозавершить. И это каждый отвечает сам, на самом деле.
Вы знаете, я слушаю сейчас вот вас и понимаю, что в этой перспективе, перед этой, так сказать, перспективой, которую никто из нас не минует, вообще смысл есть делать инвестиции только в одном направлении, в любовь. Своими да. силами, своими, да. не знаю, мозгами, своим временем, да. своим Шесть сердцем, есть. Своей душой, вообще всеми да. теми ресурсами, которые нам доступны. Потому что если уж что-то и останется... то это вот она, это та константа, которая, она и здесь, и в этом мире, она и там, она вообще единственная, что, ну, как-то, ну, никуда не денется.
Блаженны милостью, ибо они помилованы будут, вот так ага. и есть, вот милость проявляется.
Давайте в конце программы назовем еще раз контакты фонда для тех, кто... кому, может быть, надо обратиться туда или кто захочет помочь, ilsfond.ru, только напоминаю, что пишется ILS, FUND, то есть фонд. Как помочь раздел? Здесь можно сделать пожертвование, там все объясняется. И там же про волонтерство, как можно стать волонтером и помогать фонду «Живи сейчас», ну, какими-то своими силами нематериальными. Напомним, что гостями программы «Светлый вечер» сегодня были протоиерей Валерий Баранов, штатный священник Центра помощи БАС, и Оксана Орлова, психотерапевт, эксперт фонда «Живи сейчас», консультант службы БАС Марфа Мариинского медицинского центра. Спасибо, Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин. До
Будьте
свидания.
Здоровы.
Спасибо.
Милости Божьей всем.
Светлый вечер. На радио «Вера».